Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, слушатели, у нас письмо из города Одессы. И пишет это письмо молодая девочка, я бы сказал, 12-летняя Оля. Она рассказывает следующее. Она говорит так: «Здравствуйте, передача библейской лекции. Мне 12 лет, и я живу в городе Одесса. Я всегда с радостью слушаю вашу радиопередачу, и мне всегда хочется сказать слава Богу, что существует такая хорошая передача. Уважаемый Александр, я хочу вам рассказать, как пришла к Богу моя мама. У меня есть сестра Елена, и она старше меня на 2 года. Когда Елене было 4 года, моя бабушка рассказывала ей о Иисусе Христе разные истории из детских Библий. Через некоторое время моя сестра рассказала маме, что есть Бог и Его Сын Иисус Христос Спаситель, а затем повела маму в церковь. Так стала верующей моя мама и сестра. А когда подросла я, так мы уже вместе начали ходить в церковь. Мы ходим в церковь каждую субботу и воскресенье. А сейчас у нас в церковь ходит много детей, и поэтому у нас есть 2 группы. Младшие – дети только до 7 лет, и старшие – дети от 7 лет до 14 лет. Я учусь в старшей группе, и у нас очень хорошая учительница. В нашей группе сейчас около 30 детей. Мы сейчас изучаем Новый Завет, и на каждый праздник мы учим псалмы и стихи. Совсем недавно, где-то около 2 месяца назад, к Богу пришел мой дедушка, и я очень благодарна за это Господу. Уважаемый Александр, я очень прошу вас, если есть такая возможность, пожалуйста, вышлите мне Библию небольших размеров на русском языке и, кроме этого, таблицу для сравнения разных вер. С уважением к вам, Ольга». Так пишет, друзья, молодая девушка Ольга из города Одессы. Уважаемая Оля, как я рад, что ты нам написала и рассказала о своей жизни, о жизни вашей семьи. Да, слушатели, удивительные дела делает Господь Бог, не правда ли? Он иногда берет детей и через детей приводит к себе целые семьи. Так было и в семье Оли. Сперва уверовала сестра Оли, затем их мама и сама Оля, и вот совсем недавно дедушка. Друзья, как велик Бог! Он любит каждого, и взрослого, и малыша. Он любит всех, и проходящих к нему он милует, и благословляет, и прощает, и делает новым творением. Уважаемая Оля, я рад, что в вашей семье произошли такие великие перемены. Теперь я хотел бы вам всем посвятить стихотворение, то есть тебе, Оля, и всем твоим родным, принявшим Господа в свое сердце и теперь следующим за Господом в ежедневном хождении. Стихотворение «Нужна свеча». Как быстро время тает, а мир в большой беде. Я снова прибегаю к живительной воде. Земная жизнь – качели. Нам долго не кружить. И нет достойней цели, как истине служить. К последнему закату мир катится спеша. У человека, брата, не спасена душа. Уже густеют тени на колеях дорог, но радуйтесь спасением, что приготовил Бог. Я поднимаю очи и в небеса кричу: «О Боже, этой ночью зажги в душе свечу». Дорогие слушатели, пусть это стихотворение станет для каждого из нас напоминанием. Особенно тебе, Оля, и твоим родным, что вокруг нас еще есть тысячи и миллионы людей, которые далеки, далеки от Бога. И пусть Господь сам зажжет эту свечу, или же этот свет, Его свет, небесный свет в их душах. Будем молиться об этом, слушатели, будем не забывать об этом, что вокруг нас еще миллионы и миллионы семей не знают Бога Спасителя. Уважаемые друзья, вы только что прослушали мой краткий комментарий к письму молодой девушки, 12-летней Оли из города Одессы. И теперь мы, как всегда, переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Всех вас, друзья, всех вас приглашаю оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать книгу книг, Библию. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно, слушатели, получать от вас письма. Эти письма, замечательные письма, например, как это письмо, которое мы только что услышали от молодой девушки, которое описывает так прекрасно все то, что произошло в их жизни, в семье их, как Господь тронул сердце маленькой сестры Елены, потом матери, потом самой Оли, а потом и всей семьи, включая и дедушку. Дорогие друзья, как часто мы забываем, что нам нужно молиться именно о наших семьях. И пусть Господь сегодня поможет нам при изучении Священного Писания Библии. Сегодня мы продолжим изучение из 4 главы первого послания апостола Петра. Мы продолжаем этот разбор первого послания апостола Петра, и мы находимся, друзья, в этой 4 главе. Сегодня мы начнем с 13 стиха 4 главы, где апостол говорит о страданиях детей Божьих. Это было начало того великого гонения на верующих того времени в Римской империи. Нерон занял престол Рима. и гонения последовали за этим. В самом Риме они уже были в полном разгаре и начали проникать в провинции империи. Поэтому Петр старался приготовить сердца верующих к этим испытаниям. В стихе 12 он говорит: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». По-видимому, слушатели дорогие, по-видимому, они уже переносили испытания. И он уверяет их, что это не есть случайное явление, но это нормальное явление для верующих, живущих в этом мире. И вот теперь в стихе 13 мы читаем: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Здесь апостол призывает их радоваться, радоваться в огненных испытаниях, так как это удел всех верных Господу на земле. Кто-то как-то сказал следующее: «Бог не обещает солнца без дождя, радости без печали, мира без боли, но Бог обещает силу свыше, неизменное сочувствие и неумирающую любовь». Друзья дорогие, огненное испытание детей Божьих подобно тому, как золото и серебро очищается посредством огня, чтобы отделить все примеси от них. Сколько у нас примесей, не правда ли? Те примеси, которые вошли к нам в жизнь еще до того, как мы уверовали. И вот эта мысль проходит через все Писание, и Петр, апостол, тоже упоминает это несколько раз. Он сам тоже прошел этим путем и в конце был распят за верность своему Господу. Давид тоже хорошо знал, что значит проходить горнило испытаний, но он, слушатели, он страдал за свои грехи, и поэтому мы не слышим его роптавшим на свою судьбу. Он только молился об этом, чтобы не потерять общение с Богом и чтобы радость спасения вернулась в его усталое сердце. Бог имеет цель, допуская трудности для своих детей. И вот апостол Петр говорит: «Радуйтесь в страданиях за Христа, и потом в явлении Христова вы больше возрадуетесь и восторжествуете». Страдания, слушатели, приготовляют нас к пришествию Христа. Думали ли вы об этом? Страдания приготовляют нас к пришествию Христа. Павел в послании к Римлянам в 8 главе, особенно в 17 стихе, подчеркивает и говорит: «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Перенося страдания правильно, верующий делается также хорошим свидетелем о своем Господе. Быть истинным христианином нелегко, но зато, друзья, радостно. Страдания, я бы сказал, также служат к нашему духовному развитию, усовершенствованию, и потом в вечности Господь будет награду давать всем верным Ему в перенесении страданий. Спасение все получают по вере в заслугу Христа, но награда будет за дела спасенных и за их верность своему Господу на земле во всех испытаниях. И вот в 14 стихе мы читаем: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Я хочу еще раз прочитать этот 14 стих, слушатели, особенно для тех, у кого, может быть, еще нет Библии. 14 стих 4 главы 1 послания апостола Петра, где говорится: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Друзья дорогие, это говорит о том, что страдания являются доказательством нашей принадлежности Богу и того, что Его Святой Дух почивает на нас. Если вас несправедливо поносят, то это говорит о том, что вы блаженны. Казалось бы, друзья, довольно странное выражение, не правда ли? Судя по-человечески, но это говорит Господь Бог, и поэтому стоит принимать и это слово как от Него. Нам иногда непонятно это, но это истина. Однажды Христос сказал что-то подобное: «Горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо». Помните? И вот апостол Петр в этом месте говорит, что злословие детей Божьих, они злословят Духа Божия. А мы, перенося эти поругания, прославляем Его. Много лет тому назад, когда город Сан-Франциско почти весь лежал под развалинами от землетрясения, многие плакали, другие, может быть, первый раз в жизни молились. Но вот одна верующая женщина вышла на улицу и начала прославлять Бога гимном славы. Некто спросил ее, что она имеет в виду, воспевая хвалу Богу в такое время. Как это так? Она ответила: «Я благодарю Бога, что я имею такого Бога, который достаточно силен, чтобы встряхнуть эту маленькую планету Землю». И вот, друзья, в самом деле, мы должны понять, что у Господа Бога есть свои планы. Для нас тоже. Не только для всей планеты, но для нас лично. И когда Он встряхнет нас, это почему-то происходит. И тогда мы, может быть, в первый раз в жизни начинаем задумываться, начинаем молиться, начинаем искать воли Божьей. И вот в 14 стихах мы читали именно об этом. А в 15 стихе говорится: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Интересно, друзья, что Петр ставит убийство наравне с злословием. И это же самое делает апостол Павел и Иаков. Они все проповедовали одно и то же Евангелие. И они все согласны между собой. Верующие не должны жить так, чтобы страдать за свои грехи, и Бог никогда не искушает нас греховными побуждениями. Об этом апостол Яков очень ясно говорит в 1 главе, в стихах 13 и 15. Там написано: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Друзья дорогие, это мы читали в 1 главе, в стихах 13 и 15, послания апостола Иакова. Найдите в ваших Библиях, перечитайте это место. Слово Божье, друзья, учит, что если мы переносим страдания, то они должны быть только ради имени Иисуса Христа, но не за наши собственные промахи, друзья. Это, слушатели дорогие, это то, что учит нам Слово Божье. И мы должны прислушаться внимательно к этим словам. В 16 стихе говорится: «А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». О, дорогие друзья, Как мы должны славить Бога, когда что-то у нас происходит извне, то есть приходят какие-то страдания извне. Мы тогда не должны стыдиться, потому что мы христиане. И вот апостол Петр уже в то время, в первом столетии христианской эры, употребляет это слово. «А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Как хорошо на душе, когда не виноват и совесть спокойна, не правда ли? Что ценнее, друзья, никакие деньги, никакие богатства не дают такой цены, как иметь чистую совесть. Поэтому многие ученики пошли на мученическую смерть, друзья. Поэтому многие мученики воспевали хвалу Господу, идя на костры и на арены амфитеатров. В 17 стихе написано: «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Друзья, Бог начнет свой суд над своими детьми, когда они явятся перед судилищем Христовым, о чем очень ясно сказано во втором послании Коринфянам в 5 главе. «Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Это не так просто, друзья. Это не так просто, как нам кажется, как бы мы себе часто представляем, но это серьезное дело. Живя во плоти, мы постоянно находимся в опасности, чтобы угождать плоти и не жить по духу. Но у Бога пишется памятная книга о верующих, и там все отмечено. В согласии с тем, как мы жили тут на земле, будет производиться суд награды там, на небесах, чтобы получить там, на небе. Не забудем этого, дорогие сестры и братья, не забудем этого. Но дальше апостол Петр говорит о тех, кто вообще не заботились принять Христа в свою жизнь. Если верующих, чьи грехи покрыты кровью Агнца, Бог будет судить за всякое упущение или недостойное поведение, то что же будет тем, кто не покоряется Евангелию Христову? Стих 18 говорит: «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Если праведник, слушатели, если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится, говорит апостол. Праведник едва спасается. Это потому, что мы не спасаемся своими заслугами, а только по милости Божьей, по Его благодати, по вере в жертву Иисуса Христа. И это единственный путь для спасения человека. Иисус Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Но это не так-то легко дается. Некоторые думают, что уже достигли всего, но как только появится грех на их пути, они легко попадаются в этот грех и опять мучатся в своей душе. Что-то подобное было в жизни известного евангелиста Джона Весли, который приехал первый раз в Америку евангелизировать индиан, а сам еще не был спасенным человеком, и вот попались такие искушения, что еле-еле уехал обратно в Англию. Там он услышал слово Евангелия и был спасен, и после сделался великим служителем Божьим. Мы прочитаем стих 19. «Итак, страждущие по воле Божьей да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Друзья, это хорошо знают только те, кто пережили горнило испытания в своей жизни. Апостол Павел хорошо знал это из личного опыта. Он знал, в кого уверовал и для кого умирал каждый день. Он доверился Христу, и это дало ему силу почитать за сор все, что он имел перед этим. Все его человеческие достоинства и все достоинства и славу он почитал за сор. Таким был апостол Павел. Его целью было достижение Христа, и он ни с чем не считался. В этом смысле Петр, тоже апостол, говорит к тем, кто принадлежит Христу и страдает за Него, чтобы доверили Ему свои души. Он один только может сохранить их для вечности. И вот Павел во втором послании Тимофею в первой главе говорит: «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого я уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Слушатель, можешь ли ты, слушатель, сказать так: «Я знаю, в кого я уверовал»? Если да, то тогда ты можешь спокойно отдыхать, не страшась ничего, что может случиться в твоей жизни на земле. Ты можешь сегодня спокойно ложиться на кровать и отдыхать, и спать, потому что Он сохранит твою душу для вечности. А это самое главное для человека. Бог не обещал вам прекрасных роз на вашем жизненном пути, и потому, призывая учеников, сказал, чтобы они готовы были взять крест и следовать за Ним. И кто не берет креста, не может быть Его учеником. Пусть Господь поможет больше понять нам эти истины, и пусть откроет еще многим и многим душам, что путь креста в следовании за Христом лучше пути роз в служении дьяволу и этому миру. Верующий и в страданиях может радоваться радостью неизреченной и преславной, а неверующий может задохнуться в розах греховных наслаждений уже здесь, на земле, не говоря уже, конечно, о вечности. Слушатели дорогие, есть большущая, неописываемая радость для верующего. Неверующий не понимает этого, и он часто издевается, когда видит верующего. Но я хотел бы вас, дорогие слушатели, верующих, любящих Господа, ободрить уже сегодня. Следуйте за Господом, потому что вы знаете, куда вы идете. И я хотел бы, чтобы вы вместе со мною, сегодня оканчивая эту лекцию, сказали: «Я знаю, в кого я уверовал». Я знаю, в кого я уверовал. Я уверовал в Иисуса Христа, Спасителя моего и Господа Бога. Я знаю, в кого я уверовал. А как вы, слушатели? Как вы, слушающие эти программы, знаете ли вы, в кого вы должны уверовать? Если вы знаете, в кого вы должны уверовать и не уверовали, сегодня, слушатели, преклоните ваши колени перед Богом и примите Его в вашу душу, примите Его в вашу жизнь, покайтесь и очиститесь от ваших грехов, и Он будет вашим Господом и Богом. Итак, слушатель, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно на этой же волне, в это же время. У микрофона с вами был Александр Захария, ведущий эти программы по материалу доктора богословия Вернона Маги. Желаем, конечно, вам самого хорошего. И до следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Слушатели, если вы решите нам написать, вот мой адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного. До свидания.